«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это не просто цикл передач, это, к сожалению, финальная, заключительная передача цикла именем Сталина, созданного «Эхом Москвы» и RTVI при участии издательство «Российская политическая энциклопедия» и при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я приветствую в нашей студии исполнительного директора фонда Ельцина Александра Алексеевича Дроздова. Здравствуйте.
Вечер.
Ну, во-первых, спасибо. Так вот, большое человеческое спасибо,
пожалуйста.
Потому что, знаете, мне кажется, что это все очень небезразличная к сегодняшнему дню история. Потому что самое, наверное, страшное, помните, айтматовский такой персонаж, манкурты были.
Да,
люди, которые волей обстоятельств забывали все, теряли память. И дальше с ними можно было делать все, что угодно. И у меня такое ощущение, вот для меня, пожалуй, самое большое было в этих программах, это комментарии уже после передачи, которые читаешь, когда уже вывешены документы, когда ты уже доехала домой. И я хорошо помню, как мы вывесили списки надзорных дел по анекдотам. Спасибо историку Ольге Лавинской.
Да-да.
И первый комментарий, который я увидела, звучал так. Студент 20 лет. Этого не может быть. Вот этого не может быть. Вы же понимаете, того, кто твердо уверен в том, что Сталин был величайшим менеджером эпохи, никогда ни в чем не убедишь. Равно как, наверное, и людей, которые придерживаются противоположной точки зрения. Вот скажите, пожалуйста, зачем фонду Ельцина цикл передач именем Сталина и серия, я позволю себе показать вот эту замечательную серию Роспеновских книг «История сталинизма».
Да, это одна из 65 книг, которые были изданы за несколько лет, за почти 3 года. Вот вы говорили сейчас о реакции студента на передачу об анекдотах, и я подумал о том, что какое счастье, что изобретатель телевизора Зворыкин умудрился дать дёру из России еще до прихода Сталина к власти. Представляете, что бы мы имели, какой бы мы имели сталинский первый канал. Вот. Ну, я просто соглашусь с вами. Вы, в общем, дали ответ на, собственно, на вопрос, почему мы это делаем, потому что мы рассматриваем сталинизм вместе с нашими коллегами, с участниками этой программы, с Роспеном, с Мемориалом, как неотъемлемую часть русской, российской и советской истории. И можно сказать, забегая вперед, об этом хотелось бы отдельно поговорить, о том, что формация, вообще говоря, в отличие от того, что утверждала советская наука, они никогда не кончаются с формальным объявлением завершения того или иного периода. И разоблачение Сталина Хрущевым в 1956 году совершенно не означало, что сталинизм ушел из нашей жизни. Я думаю, что он продолжает жить в ощущениях людей, как любая история. Если говорить о моем личном восприятии, то, конечно же, это прямое продолжение России до Октябрьской. Потому что Сталину, и я хочу сказать, что под этим именем надо понимать целый коллектив, творческий коллектив, да, это не столько разговор о человеке, да, сколько и о команде, и о модели, которую создала эта команда. То есть о модели большевистской, на самом деле. И вот в этом смысле, да, этот разговор о сталинизме мы хотели бы все-таки вести прежде всего не столько о Сталине, как о личности, как о человеке. Наверное, для кого-то это важно. Я вот отступлю на секунду. Вообще разговор о Сталине, что, мне кажется, менее важно, чем разговор о системе, которая была создана при Сталине, сегодня является неким, что ли, тестом, да, на патриотичность, да, как вроде бы тест на наличие ВИЧ-инфекции. Не любишь Сталина, значит, не патриот. Ну, хорошо, если, друзья, наши дорогие слушатели и зрители, если вы не верите фонду Ельцина, если вы не верите авторам наших книг, если вы считаете, что, в принципе, нельзя верить тех, кого Михалков называет либерал атлантистами. Ну, хорошо, обратитесь к 80-м годам, когда 90-е годы, мне кажется, в основном эту тему закрыли. Серии книг Гавриила Попова о командной административной системе. Ну, хорошо, Попов, допустим, не авторитет. Но я позволю себе процитировать человека, которого трудно вообще изъять из лагеря патриотического. Станислав Куняев, 87-й год. Значит, стихотворение очень сложное, очень непростое, противоречивое, злое, размышление на Старом Арбате. Ну вот пишет человек, для которого, по-моему, со Сталином было уже тогда все ясно, до того, как мы начали издавать наши книги. «Тетка моя Магадан отрубила, видела, как принимала могилы дочку наркома и внучку Шкуро. Все, что виновно и все, что невинно, все в мерзлоту опустили взаимно, все перемолото, зло и добро. Верили, строится прочное дело лишь на крови, но кровище истлело, и потянулся по воздуху смрад. И происходит ошибка большая, ежели кровь не своя, а чужая». Так опустил предвоенный Арбат. Ну, конечно, автор замечательного стихотворения оговаривается. «Чадо Арбата, ты злобою дышишь, но на грузинское имя не спишешь каждую чистку и каждую пять. Ведь от подвала в Ипатьевском доме и до барака в республике Коми, как говорится, рукой подать». Я совершенно согласен, что на Сталина на одного списать все, что творилось тогда в нашей стране и продолжало твориться после Сталина, конечно, нельзя.
Ну, это, кстати говоря, один из очень распространенных упреков в адрес тех, кто пытается разобраться со сталинской эпохой, что, мол, вот Сталин не знал, что вы считаете, что за каждым расстрелом стоял Сталин? Безусловно, нет. Хотя сталинские расстрельные списки на сайте того же мемориала,
конечно,
опубликованы.
Да, да. Ну, там есть руки и других деятелей.
Но ведь должно же было создать систему, при которой Алоизий Магарыч писал донос на мастера, поскольку ему очень хотелось вселиться в его квартиру. А кто-то, Ира Щербакова из мемориала, рассказывала фантастическую историю, как в городе Ярославле, по-моему, ставили спектакль о жертвах политических репрессий, и мальчик, который играл жертву, решил выяснить, собственно, что там происходило. И выяснил, что его прадед был следователем, который допрашивал этого самого человека ни в чем не виноватого. То есть на каждого репрессированного были свои маленькие тираны.
Ну, конечно. Так вот о системе. Мне кажется, эта серия, которая еще будет продолжена, конечно, мы поставили перед собой, как выяснилось, уже довольно скромную задачу издать 100 томов. Это российские, русские, так сказать, советские и зарубежные авторы. Но мне кажется, что она как раз и отвечает на вопрос о том, что же это была за система. Я, конечно, не являюсь специалистом по истории сталинизма. Я так же, как многие из вас, я читатель, в конце концов, я гражданин, я имею собственное представление. Я вот прихожу к выводу о том, что, конечно же, та система, которая была создана и Лениным, и Сталиным, да, имела продолжение практически до Горбачева. На мой взгляд, именно тогда она более-менее как бы начала растворяться, не имеет к социализму, конечно, никакого отношения. То есть я принадлежу к той части людей, которые, не думаю, что она очень большая, которые полагают, что Сталином была создана, и сталинизмом была создана модель госкапитализма. Даже не хочется называть это госсоциализмом. Да, скорее всего, это госкапитализм, госкорпорация, если хотите, с элементами социального гарантизма. Это государственная монополия, которая прошла все естественные фазы жизни любой монополии, как, извините, в народном хозяйстве, то есть экспоненциальный расцвет, потом...
Попроще.
Да, да, расцвет, потом, значит, застой. Мы были свидетелями этой фазы, а потом крах,
ну,
монополии, вот и все.
Ну, смотрите, традиционная формула о том, что взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой. Вот, была, была.
Ну, это один из мифов, но, между прочим, кто вспоминает о том, что прежде чем оставить страну с атомной бомбой, товарищ Сталин успел побороться с генетиками, со специалистами в области квантовой механики, что он сумел пересажать за решетку цвет в будущем советской физики, Ландау. Ну, Капица удержался и спасал Ландау каким-то чудом. Мой родственник, один из участников атомного проекта, академик Халатников, прекрасно помнит, как это было. Вот это вот Саха и атомная бомба, ну, и с моей точки зрения, это один из очень талантливых мифов. Трудно возразить против вот чего, конечно. система должна была себя укрепить. Конечно, появились некие смыслы. Ну, я знаю, один из авторов «Эхо Москвы», один известный писатель, любит говорить о красных смыслах, о Красной империи. Да, я не спорю, да, все это действительно имело место, конечно же. Но что такое смыслы сталинской системы? Это мировая война, которой готовились как к новогодней елке. Это мировая революция. Это мировое господство. Поэтому говорить о том, что, например, да, Сталин не оставил страну с атомной бомбой, я не буду. Это глупость. Да, оставил. Вопрос цены, вообще-то говоря. Я, например, глубоко убежден в том, что, ну, это, опять же, из области сослагательных наклонений, что если бы не Октябрь, который перехватил февраль, да, из незавершенной буржуазной революции слепил, так сказать, нечто, что называется интернационал-социализмом, допустим, да, есть такой термин. Если бы не это событие, я думаю, что в России было бы все. И было бы, я вас уверяю, к 30-м годам и телевидение, у нас был бы космос, если мечтать на тему эволюционного развития. Значит, мы возвращаемся к вопросу цены, как бы смысл. Сталинская модель очень затратна.
А позвольте вам тогда задать вопрос как исполнительному директору Ельцинского фонда. Ведь один из очень серьезных аргументов, которые говорят о сегодняшней ползучей или там такой-сякой реабилитации сталинизма, он связан с тем, что, по мнению многих, не было своего рода Нюрнбергского процесса над сталинизмом. Я даже не знаю, над кем он должен был быть. В случае Гитлера он был над партией. Почему? Ставлю вопрос.
Ну, у меня нет ответа, к сожалению, на этот вопрос, хотя мне кажется, что внятное формулирование отношения власти, нынешней власти к Сталину, я имею в виду, опять-таки, в нашем понимании, как к периоду, да, как к системе, ну, позволило бы, мне кажется, прекратить бессмысленные споры, потому что, вы понимаете, спорить по поводу плохо или хорош Сталин, ну это...
А
это,
вы уже сказали это... самое главное слово, да. Александр Александрович, цена.
Цена.
Вот все, о чем говорится, любые свершения,
вы знаете, мне, например, понятно намерение защитить нашу великую победу во Второй мировой войне.
От кого мы защищаем Великую Победу? Объясните.
Ну, допустим, да. Ну, есть, допустим, люди, которые пытаются поставить...
Можно вам
я, правда,
один
не
вопрос?
Встречал,
можно вам один
честно,
вопрос задать?
Да.
Вот я понимаю, сейчас есть такой жанр, любимый, альтернативная история. Представьте себе на секундочку, что в результате там игр в ЦК, или как оно там тогда называлось, генералиссимусом и идеологом Великих Побед, не Сталин, а Пупкин. И что, люди бы не шли в бой с криком «За Родину, за Пупкина»? Ну, ответьте мне.
Ну, наверное, да.
Шли бы как миленькие.
Ну, конечно. Конечно, нет, ну это тоже снимать тоже из разговора опровергать. Ну, это понимаете, вот мне кажется, это разговор о сталинизме требует все-таки какого-то определенного уровня мышления, если угодно, вариативного, что ли, диалектического.
А у нас с вами нет вариативного мышления, мы
ну вот, к сожалению, нас, да, оставляют без вариантов. А на самом деле, если уж говорить о защите нашей победы, да, во Второй мировой войне, хорошо, почему не поставить вопрос перед нашей Думой о разработке законопроекта, который бы, например, сдерживал людей, которые превозносят величие, гений Сталина, которые, как списанной торбой, так сказать, бегают, опять же, вот с этими коллективными предрассудками и коллективными заблуждениями, суевериями на тему величия. Почему...
Ну, это же еще все так.
Я даже, вы знаете, я очень, так сказать, осторожен. Не надо Нюрнбергского процесса. Мы не готовы, да.
Почему?
Да, ну, если готовы, я за.
А, вот так. Как-то вы очень гибко.
Нет, ну,
ведь
ну,
все же разруха, она не сами знаете где, а в головах. И галичевский персонаж, который кричит, он упал, и я упал.
Ну, конечно. Нет, между прочим, вот столь нелюбимый сегодня Владимир Ильич очень точно сказал о том, что в конечном счете борьба за социализм разрешится в сфере сознания.
Ага.
Вот, я это понимаю таким образом. Вот те смыслы, да, которые выписывал сталинизм, они на излете 80 лет существования советской модели, они выветрились.
Угу.
Понимаете, эти смыслы во многом обессмыслились, да. Ну, в общем, если вспомнить 60-й год, программа КПСС, да, где, собственно, заложен был тезис о удовлетворении всевозрастающих материальных потребностей советских людей, она сама подвела под черту под этой схемой. Почему? Потому что американская модель, американская идея удовлетворение потребностей, извините, оказалось более привлекательной. Она оказалась более рациональной, она оказалась более эффективной. Ну вот как это ни прискорбно, но, к сожалению, это так. И я просто хотел бы, чтобы кто-то согласился со мной, что Россия, вот Родина, это не место проживания, это место пребывания, да, просто, только. Это идея. Это идея, которую надо создать. Вот мы сейчас, мне кажется, находимся в таком поиске. И то, что сегодня мы опять пошли по которому кругу, так сказать, вокруг сталинизма, вокруг опять красных смыслов, Третьего Рима, прости Господи. Ну можно еще какое-то время на это потратить, наверное, но я вас уверяю, вот в моей системе координат, в моем видении мира, есть и Четвертый Рим, и Пятый. Да сколько надо, столько и будет
Рима. А у вас нет ощущения, что, возвращаясь снова и снова, к тем или иным деяниям, мы, как это, демонизируем?
Ну, безусловно, конечно, да. Причем делаем это вольно или невольно, да. Вот сами того, может быть, не желая, кто-то совершенно сознательно. Почему? Потому что, ну, сталинизм, помимо того, что это модель общественно-политического и экономического устройства, это еще страшное искушение властью, которое люди, находившиеся рядом со Сталином, и сам лично Иосиф Виссарионович, они этого испытания не выдержали. Между прочим, если говорить об искушениях, то и Иисуса Христа дьявол в пустыне искушал, и самое сильное искушение было искушение властью, а не чем-то иным. И любая власть, и особенно власть безграничная, абсолютная, она, конечно, магична. Особенно если люди, которые этой властью обладают, прилагают для этого определенные усилия. То есть я не знаю, знакомо ли было Сталину понятие политтехнологий, но то, что он блестяще занимался имиджем, да, это бесспорно. Конечно, почему? Потому что, вы знаете, один из слушателей задал вопрос: чем объяснить вот личное обаяние Сталина, феномен любви к нему.
Харизму там.
Да, в скромности и мудрости, народной хитрости. Я думаю, что народной хитрости — это одно из объяснений. На самом деле, просто в какой-то момент Сталин перестал быть человеком. Он стал функцией. И не он один. Я не говорю о том, что предпринимались меры, так сказать, укутывания, значит, власти вот в эти мифы, так сказать, в словословие. Да, это то, что вот называлось и называется культом. И вообще говоря, творческая интеллигенция первой впала в этот идиотизм.
Данил Дондурей в своей статье о создании мифа Сталина.
Да, я читал с большим удовольствием. Да, он абсолютно прав, когда говорит, чем больше мы говорим, да, пытаемся найти человеческое, чем больше мы дробим, как бы, да, тем это сильнее укрепляется. Это как в фильме, я не помню, «Пятый элемент», вы помните, зло, которое земля притягивает, да, как бы, как чем меньше любви, тем больше зла. Ну вот принято поминать Бориса Николаевича Ельцина, когда говорят позитивно, говорит, да, он дал нам свободу. Ну хорошо, друзья, а вы ей воспользовались? Вы поняли, что такое свобода? Ну свобода – это свобода – это любовь, да, вообще говоря, свобода – это Бог. А Бог это любовь. Где нет любви, там нет истины, там нет свободы.
Это еще и сосиски, Александр Алексеевич.
И я согласен совершенно. Ну, что делать? Ну, любовь нельзя променять на сосиски. Вот так вот, знаете, я сейчас сказал про творческую интеллигенцию, которая несет колоссальную ответственность вообще за создание мифа о Сталине. Вот короткий стих, извините. Поскольку Бродский говорил, что поэзия – это видовая цель человечества, вот, пожалуйста, 38-й год, Лебедев-Кумач, садовник. Оно большое, последние несколько строк. Он помощников расспросит, не проник ли вор тайком, сырники где надо скосит, даст работу всем кругом. Пар идет от чернозема, блещут капельки росы. Всем родной и всем знакомый улыбается в усы.
Ух ты!
Это писал взрослый дядя, не для детей. Это из сборника Дмитрия Голковского «Утка-речь», где, в общем, на самом деле, вот мифология стихосложений представлена, мне кажется, наиболее полно.
А вот объясните, пожалуйста, говорите, что мы не готовы, например, но тем не менее мы готовы к тому, чтобы дать возможность, вы готовы к тому, чтобы дать людям возможность узнавать какие-то новые сведения, ведь все очень сухо, цифры, факты, столько-то народу расстреляно, столько-то пошло по этапам.
Ну, вот это как раз то, что надо знать. Вообще, задача этой серии не банально осудить, как некоторые могут сказать, или там даже оплевать Сталина. Ну, достаточно обратиться к названиям этих книг. Вот для меня, например, самое интересное в этой серии, там есть экзотические работы, ну, скажем, итальянцы в советской России.
Да, итальянский ГУЛАГ, потрясающе.
Сталин, немцы, да. Но мне кажется, самое важное – это те публикации, которые дают вот это вот социально-экономическое измерение советской модели. Ну, например, это «Бюрократическая анархия, статистика и власть при Сталине». «Социальная динамика репрессий», «Радио России», потрясающая книга, «Великая крестьянская война в СССР», «Большевики и крестьяне», 17-33 год, «Политэкономия сталинизма», «ГУЛАГ. Экономика принудительного труда». Я бы отметил особо, конечно, вы знаете, вот очень интересную книжку Кондратьевой Татьяны, называется «Кормить и править о власти в России. 16 и 20 век». Да? Она разбирает экономическую модель сталинизма, ну, в частности, то есть она берет большой отрезок и приходит к выводу о том, что вместо, так сказать, классических контрактов, транзакций, так сказать, в нашей системе существовал и продолжает существовать принцип не купли-продажи, а сдача-раздача. Ну, да, дача отсюда в прямом смысле.
Ну, кстати говоря, я бы к этому списку тогда добавила Осокинскую книжку «Золото для революции».
Да, конечно, я ее тоже пометил. Это «История Торксина». Ну, вот я, например, всем рекомендую вот эту замечательную книгу «Повседневный сталинизм». Ее автором является Шейла Фицпатрик, известный ученый-историк. Чем она хороша? Это, может быть, как раз то, с чего надо начать человеку, который, молодому человеку, который отказывается поверить в то, что за анекдоты сажали. Здесь абсолютно без тени иронии вообще, это не приколы, да? Документально разбираются невзгоды городской жизни, там, в том числе, например, спекуляции, советские праздники. Например, будет потрясающе интересно узнать о том, что в 1935 году знаменитый парк культуры и отдыха имени Горького был открыт по проекту и под руководством американки Бетти Гленн. Она была первым директором этого парка. Именно она развивала там эти
проекты. И, по-моему, была работа немецкого автора как раз...
Про нее, да, совершенно верно, да.
Александр Алексеевич, мы сейчас с вами сделаем паузу.
Да,
я напомню,
хорошо,
что наш гость, исполнительный директор фонда имени Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня заключительная программа именем Сталина. Мы прервемся на пару минут, а затем продолжим.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с исполнительным директором фонда имени Бориса Николаевича Ельцина Александром Дроздом. Говорим мы о том, что мы успели, что мы не успели сделать в цикле передач именем Сталина. И вот вам, пожалуйста, да, вот вы покажите книжечку.
Да, это та самая книга, о которой я говорил до перерыва, «Повседневный сталинизм». Я говорил о парке культуры, да, которым руководила американская дама. Она же начала первой, естественно, по заданию руководства, внедрять карнавалы. То есть, вот представьте на секунду, 35-й, 36-й, 37-й год, там появляется потом елка новогодняя. Вот. И вот на фоне того, что происходит с людьми, да, как потихоньку...
Объявлен Новый год в Кремле приказом ВЧК,
да,
правильно?
Да. А вот здесь карнавалы, да? Значит, вот начальники написали в «Правде». Это карнавальное веселье должно войти в традицию Советского Союза, подобно красочным национальным торжествам Франции и Италии. Ну вот. А еще, мне кажется, заслуживают внимания такие очень сухие, на первый взгляд, исключительно скучные книжки. Ну вот, например, очерки истории санитарной службы ГУЛАГа.
понятно, о чем речь, наверное.
Да, и здесь все, кстати говоря, здесь та самая статистика, которая, ну, может позволить сомневающимся, да, хотя бы на листочке бумажки для себя подсчитать, по отдельным территориям, по зонам, да.
Я могу даже перечислить, как бы это сказать, основные тезисы, которые выдают сомневающиеся.
Так.
Значит, репрессий не было. Репрессии были оправданы целью, великой целью. Репрессии затронули ровно тех, кто в этом был виноват. Извините, очень любимая тема – это репрессии затронули евреев, потому что евреи устроили все это, имеется в виду революция и дальнейшее безобразие. И, наконец, люди, которые не виноваты, им было нечего бояться.
Ну вот, для тех, кто высказывает такие сомнения, рекомендую настоятельно обратиться к человеку, который, конечно же, в этой среде не вызовет никаких подозрений, к покойному Вадиму Валерьяновичу Кожаному. Да, это автор. Ему спасибо большое, я думаю, все говорят за Бахтина и по сей день, за его метод критического осмысления. Вот почитайте его книгу «Правда сталинских репрессий». Если вас не устраивают материалы этой серии, вы найдете многие ответы в его книге. Но, возвращаясь вот к разговору о системе, да, о цене, которая была заплачена за создание этой системы и за поддержание ее жизнедеятельности, хочу отметить вот такую вещь. Ну, на секунду, давайте выведем из предмета спора самого Сталина и иже с ним. Задайте вопрос, хорошо, а каковы итоги? Не красные смыслы, а каковы итоги существования этой модели? Хоть одна цель была достигнута? Вот это разве может вызывать какие-то сомнения?
Может.
Почему?
Нас боялись и уважали.
Это единственное. Ну, вы знаете, уже при Горбачеве уже и не боялись. При Михаиле Сергеевиче, даже при Андропове не боялись.
Ну,
кстати говоря,
Римская империя тоже когда-то была, вот,
ну,
Сирия была.
Да, да, я и говорю как раз именно про это. Какое-то время, да, боялись, не уважали, наверное. Но боялись, но еще раз я повторяю. Если говорить о модели, она не выдержала испытания временем и двойной нагрузки. С одной стороны, надо было соразмерно с Соединенными Штатами обеспечивать боеспособность, да, поддерживать ядерный паритет. А с другой стороны, пытаться на каком-то маломальски достойном уровне поддерживать уровень жизни своих людей. Вы знаете, вот с этим система не справилась.
А она не ставила своей задачей?
Вот я прошу, она ставила... Нет, она ставила
Реки
когда-то...
Вспять, да.
Ну
а
да,
что,
нет, она когда-то ставила задачу всех сделать счастливыми, значит, победить во всем мире, значит, да, учредить интернационал. Да ни одна из задач не выполнена.
А потому
ну, что
часть этих задач была прикрышкой для тотальной мобилизации. Я не права?
Нет, вы правы, конечно, это тоже...
Вот
да,
вам,
да,
пожалуйста, вопрос от Тани.
Да.
Очень умный вопрос,
да.
Кстати. Сталинизм – трагедия российской истории или ее естественное порождение? Вот так, на минуточку.
Вы знаете, это и то, и другое. Я считаю, что я уже говорил о том, что Сталин это прямое продолжение, так сказать, России до Октябрьской, в том смысле, что ему удалось, конечно, какими-то невероятными усилиями за счет величайшего напряжения материальных и, в первую очередь, человеческих ресурсов удержать империю практически в ее прежних границах. И в этом как раз и трагизм. Дело в том, что вот как раз и трагизм в этом как бы неулавливаемом противоречии. С одной стороны, значит, все та же песня про, значит, атомную бомбу, да, вот, а с другой непонимание, что мы пропустили модернизацию. Вот истинную подлинную модернизацию мы упустили еще тогда, модернизацию мировоззрения, если на то прошло. Почему? Потому что сталинизм попытался создать моноидею. Мономодель. Ну, не выдерживают эти модели испытаний.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот если говорить о мономодели, история с объявлением Голодомора геноцидом украинского народа, это не мономодель, как вы считаете, а? Не попытка создания мономодели?
В чем исполнение?
В исполнении тех людей, которые объявили Голодомор геноцидом украинского народа.
Да, я думаю, что...
У вас нет ощущения, что это был не геноцид? Это был социоцид. Уничтожали крестьянство. Загоняли его в колхозы не тем, так другим способом.
Знаете, вот я перейду тогда сначала к вопросу, да, потому что затем последует, так сказать, продолжение этой темы. Значит, пишет Светоч, историк из Окленда, из США. Какие-то вопросы остались неосвещенными. Ну и вот, существует грандиозный спор о том, насколько связан сталинизм с ленинской традицией, с идеями Ленина. Есть две очень разные позиции на эту тему. Есть грандиозный спор между сталинистами и троцкистами по поводу роли бюрократии при социализме. Вы знаете, вот с моей точки зрения, Сталин ведь не зря называл себя, он не кривил душой, когда назывался верным ленинцем. Угу. Потому что я сейчас возьму только один вопрос, исследование которого показывает идейное, так сказать, родство, близость, более того, продолжение Сталиным ленинских заветов в решении крестьянского вопроса. Значит, в ПСС Ленина, при желании, друзья, слушатели, коллеги могут обратиться ко мне.
Я, ПСС – это полное собрание сочинений.
Да, Владимира Ильича Ленина. Значит, это набросок то ли статьи, то ли эскиз каких-то тезисов. Значит, Ленин, это незадолго до смерти, пишет о том, что заблуждается тех, кто говорит о том, что наш последний решительный бой – это бой с империалистами. Наш последний решительный бой – это бой с мелкобуржуазной стихией, под которой он подразумевал никого иного, как русского крестьянина. Ничто иное, как русское крестьянство. Более того, в этом эскизе даже там стоит дата – 29-34 год. Те сроки, которые он напечал, это для последнего решительного боя.
Ну, конечно, тогда это точно не генерация.
Естественно, индустриализация в пределах капиталистической формации и задача завершения буржуазной революции для Сталина, как бы он ее ни называл вообще говоря, социалистической, октябрьской, предполагала только одно – истребление элемента, который мог бы противопоставить свой интерес задаче индустриализации. Это крестьянство. Не случайно, кстати, верный соратник товарища Сталина Вячеслав Михайлович Молотов, он же Скрябин, много спустя, он дожил до серьезных лет, в беседе с писателем Феликсом Чуевым на вопрос писателя: а что, Вячеслав Михайлович, вот, наверное, ваше с Иосифом Виссарионовичем самое великое достижение – это, наверное, победа над германским фашизмом. Он сказал: да нет, друг мой, что вы, коллективизация – это наша величайшая победа. Вам не кажется, что за такого рода подходом, ну, не надо домысливать, так сказать, лишнее, да, но, как мне кажется, можно предположить, что задача коллективизации, да, безусловно, предусматривала, с учетом того, что Украина была самой крестьянской республикой, да, самой, что называется, плодородной житницей, ну, разве это не предполагало максимальное истребление украинского крестьянина? Я больше пока ничего не скажу на эту тему.
Хорошо, тот же самый Светоч задает вопрос по поводу спора об отношениях сталинизма
и троцкистов. И фашизма.
Да.
Кстати, скажу два слова, да, Сталин, Троцкий, Бухарин. Вот, друзья мои, обратитесь к этой серии, вы найдете ответ на вопрос, почему сталинизм – это не социализм. Почитайте Бухарина, который пытался, так сказать, цепляться за НЭП как попытку нарастить, так сказать, промышленный материальный потенциал Советской России.
Пытался.
Троцкий говорил о том, что, Иосиф Виссарионович, не надо злоупотреблять словом «социализм» в применении к советской модели, потому что это дискредитирует саму идею. Это не социализм. Значит, жаль, что все ринулись, так сказать, читать и любить Сталина, а неплохо бы поднять господина Маркса. Но ведь все же сказано, где побеждает социализм? В капиталистической системе, которая дошла до предельного своего развития.
Отличником были.
Нет, не хватило, к сожалению, политэкономию, да, сдал не блестяще.
Но вот, скучный был предмет, знаете,
да.
Хорошо.
Вот, поэтому, значит, что касается и Троцкого-то, Сталин не любил без оснований, потому что это человек, ну, с которым радикально расходились стратегические, так сказать, планы на Советскую Россию. Теперь, значит, о фашизме и сталинизме. Ну, деликатная, конечно, тема, да, для страны, которая, для людей, которые помнят, что такое фашизм, вот, не понаслышке. Ну, я бы здесь, вот, честно говоря, может быть, это не объективный, не объективистский, не научный подход, я бы жалел, я бы деликатно относился, так сказать, чувствам старшего поколения. Ну, все-таки что такое фашизм, что такое гитлеризм? Да, это идея расового превосходства.
Расовую, классовую.
Классовую и так далее, да. В исполнении Сталина, ну да, он, конечно, в основном истреблял своих. Да.
То есть антифашист конченый.
Вот. Тут есть, да, значит, какое-то нелепое, так сказать, на мой взгляд, противоречие. Но если возвращаться опять к моему тезису, к нашему, так сказать, подходу о модели, ну, модели, безусловно, схожие. Вы знаете, назови это фашизмом, социализмом, госкапитализмом. Конечно, и для Гитлера национал-социализм был прикрытием, так сказать, абсолютной тоталитарной власти.
Да. Абсолютной власти.
Ну, я бы вот какую параллель, безусловно, провел. Наша модель была интернационал-социалистской. Или социалистической, допустим, да? Гитлеровская, да, национал-социализм. Хотя, с моей точки зрения, это и тот, и другой персонажи одного, конечно, порядка, одного ряда, безусловно.
А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, роль этого человека все-таки в победе? Мы с вами частично затронули этот вопрос в первой части нашей программы, но к нему возвращаются многие.
Ну, с моей точки зрения, она, конечно, преувеличена безмерно. Я говорю авторитетно, имею право, потому что история сталинизма, история этой части советского периода, предвоенные, военные и послевоенные годы, она для меня, так сказать, проверена на жизни, на истории нашей семьи. Мой отец был фронтовиком, в 1942 году был призван, выжил, дошел до Берлина. И остался потом на всю жизнь в армии. И не он один. Я знаю людей, которые собирались на майские праздники у нас дома. Я вас уверяю, никому бы в голову не пришло пить за Сталина.
Скажите, пожалуйста, вот вы перед началом программы рассказывали о том, как в 89-м, да, году вы в «Комсомолке» опубликовали «Пакт Молотова-Риббентропа». Сегодня, когда говоришь на эту тему, очень разноплановое, много всяких реакций. А такую общечеловеческую реакцию тогдашнего периода помните? Я не говорю, куда вас там вызывали и за какими стадиорами.
Да. Ну, дали по шее, конечно, да. А реакция была... Это был такой, знаете, отрезвляющий шок, вот если судить по письмам, которые мы тогда получали. К слову сказать, это был очень приличный объем, несколько сот тысяч писем ежедневно. Ну, компьютеров не было, интернета не было, общались так. Но обратная связь была жива. И мы делали, я помню, специальный обзор на эту тему. Большинство, конечно, будучи в шоке, тем не менее, приняли этот факт.
Как можно не принять факт?
Ну, так вот, сегодня этот факт не принимается. Также, извините меня, при наличии документов...
Так нет, почему не принимается? Говорят, да, был пакт, но у нас не было другого выхода. Но мы отодвинули начало войны.
Да,
мы дали возможность нарастить мускулы нам.
Это одна из интерпретаций, да. Я с этим не соглашусь категорически. Я могу признать, что да, мы действительно, наверное, были не готовы к войне. Ну, какой?
Что, в 1941 году были?
К оборонительной мы были не готовы к войне. Я повторю... тезис и Солонина, и того же Суворова, ну, друзья
мои. С которыми многие очень спорят.
Да, спорят, да. Я тоже готов спорить со многим о том, что пишет Суворов, но, вы знаете, статистика, сухие цифры, они говорят о том, что, вероятно, у Сталина были другие планы вообще на нашу душу. И вообще вся вот эта песня про народное благосостояние, про индустриализацию во славу советского человека, это, конечно, гениальная пропагандистская схема, потому что все, что делалось с момента, когда начали ломать хребет русскому крестьянину, оно было не про советского обывателя. Его не было в этих планах, бедного. Понимаете, в лучшем случае он остался жив и на свободе. В худшем он уехал создавать нулевую себестоимость вообще рабского труда. 27 тысяч на строительстве магнитки. Называют почти 500 000 человек, которые полегли на строительстве Байкало-Амурской магистрали, а которые потом стали слагать пошлые частушки. Я к тому, что вот эти вещи надо узнать. Ну и потом сделать выводы. Я не призываю всех поголовно взять и осудить. Это вопрос вашей совести. Мы хотели бы, чтобы, конечно, это закончилось хотя бы осуждением ну, на личном, субъективном уровне.
Ведь любой восхвалитель Великой империи, он для себя гипотетически предполагает, что когда такая империя появится, он лично будет не в числе тех, кто полег.
Ну, это
а
тоже...
тех, кто рулит.
Вот одно из заблуждений как раз. Вот одно из... И, кстати говоря, перед всеми, кто оказался на этих великих стройках, которые заложили тот самый потенциал, который, кстати говоря, жив и сегодня, и это не надо, мне кажется, мы не можем отрицать, Норильск, Магнитогорск, Байкало-Амурская магистраль, Магадан, Воркута, это все кости наших людей. И приняв эти факты, осудив, нужно еще склонить голову перед этими неисчислимыми жертвами, вообще говоря, плодами труда которого, рабского труда, в рамках так называемой советской модели социализма мы до сих пор пользуемся.
Ну, тут я с вами совершенно согласна. А вот объясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, что мы не успели сделать в цикле книг, передач? Я понимаю, что вы просмотрели список передач. Я предполагаю, что подробно вы их не слушали, но вы посмотрели примерно темы. Если что-то забудете, я вам напомню.
Ну, вы знаете, мне кажется, что разговор о том, почему вдруг опять имя Сталина, или как тот же Даниил Дондурей говорит, бренд Сталина, почему вдруг он оказался востребован? Мне кажется, эта тема вот требует специального рассмотрения. Не кажется ли вам, что...
Мне кажется, что после доклада Рогинского, которому я уже пела осанну неоднократно, к этой теме добавить нечего. Это мое личное мнение.
Ну, может быть, да. Ну, может быть, это то, что я не слышал на эхе Москвы непосредственно. Да, я, в общем, знаю.
Я его хвалю через передачу просто.
Да,
этот доклад
Рогинского.
Я считаю, что великий доклад.
Ну, мне кажется, что сделано очень, действительно очень-очень много. Я бы, наверное, вы знаете, вернулся специально все-таки к разговору вокруг тезиса, я сам вокруг него постоянно кручусь, о том все-таки, что же такое сталинизм. Изъяв из этого спора, да, во многом бессмысленного, так сказать, хорош он, плох ли, хороший менеджер, неэффективный, изъяв его как личность, все-таки попытался бы, так сказать, проанатомировать социально-экономическую, общественно-политическую составляющую этой модели. Потому что это на самом деле имеет самое непосредственное отношение к нашему сегодняшнему дню. Поскольку я повторюсь, эта формация, она жива, она жива в людях, которые прошли через это время. Я не буду спорить с человеком, которому сегодня за 70, да, я полагаю, это бессмысленно совершенно.
Ну, если только не опускать один важный момент, что большинство людей, которые с ностальгией вспоминают ту или иную эпоху, они вспоминают эпоху, когда они были молоды. Точка.
Конечно, конечно. И это объясняет практически все. Конечно. Но это, опять-таки, это одно из этих очень сильных коллективных заблуждений. Вообще говоря, я вот лично не приемлю. Если это так происходит, то это большая беда для нашего общества, если тема Сталина используется как бы банально в политтехнологиях, да, как попытка отвлечь, спровоцировать. Мне кажется, что ну, сталинизм это не повод для провокации. Это вообще это предмет серьезного разговора.
Вы знаете что, вот у нас времени остается совсем чуть-чуть. Исторические проекты, в которых принимает участие Ельцинский фонд на сегодня.
Да, история сталинизма это один из наших больших проектов. Что касается истории, то мы вместе с группой наших коллег и друзей создали портал 90.ru, учебник истории для учителя. В проекте этими соучастниками выступают Евгений Ясин, Петр Филиппов, в общем, люди, которые когда-то начинали эту затею еще вместе с Егором Гайдаром. Значит, мы работаем над новейшей историей России, то есть готовится к изданию очередной том под редакцией Рудольфа Пихой. Мы переиздаем учебник под названием «Российская государственность» для средних школ и вузов. Ну, вот основные сейчас усилия сосредоточены вокруг создания портала под названием 90.ru. Конечно, мне скажут, что я не могу быть объективным, но вынужден повторить, что категорически не соглашусь с эпитетами, которые так часто и так легко применяют к оценке 90-х годов. Я имею в виду лихие и так далее. В этом, друзьями, надо разбираться так немножко более ответственно.
Ну, потом лицом к лицу, сами знаете.
Конечно, да, я согласен. И это есть.
Ну, во-первых, хочется очень понадеяться, что те 35 книг, которые остались выпустить в рамках цикла «История сталинизма», будут не менее интересны тем, чем те 65.
У меня практически... Я думаю, что это будет больше 100 все-таки. Ну, конечно, да. Ну, это так. 100 – это, да, так.
Во-вторых, очень хочется надеяться,
среднесрочное.
Как бы сказать, люди разобрались, наверное, в самих себе. Потому что один из наших слушателей во время передачи как-то прислал такое сообщение. Люди, посмотрите в зеркало. Сталин – это вы. Вполне, так сказать, соответствует тому, о чем говорили вы, о чем мы с вами говорили на протяжении всей программы. И, наверное, это действительно разруха, она не в сортирах, она в головах, как сказал бессмертный Михаил Афанасьевич. Еще раз я хочу поблагодарить нашего гостя. Я
Спасибо.
Напомню, что наш собеседник, исполнительный директор фонда имени Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России, Александр Алексеевич Дроздов. И посетовать, что теперь книги этой серии будут не приезжать ко мне в редакцию, а придется за ними ездить в издательство
«Роспен». Да нет, ну что, мы вам привезем, не переживайте.
Вот, и весьма порекомендовать всем нашим слушателям, зрителям, читателям на сайте обратиться к этим книгам, потому что есть то, чего, наверное, вам бы и хотелось увидеть. Цифры и факты, факты и цифры. А выводы и измышления – это уже дело ваших голов. Я благодарю всех, благодарю нашего гостя.
Спасибо.
И всего доброго. До встречи в эфире других программ «Эхо Москвы» и телеканала «Арт-ТВ». Всего доброго.
Выхода нет.